Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. 23 ноября в храме святителя Николая Чудотворца в Толмачах при Третьяковской галерее состоится торжественное открытие 20-го международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм «Радонеж». Этот час нашего вещания открывает беседа Татьяны Мальцевой с Владимиром Николаевичем Крупиным, постоянным членом жюри фестиваля «Радонеж», об открытии нашего кинофорума. Во второй половине часа вас ждет очередная беседа из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, в очередной раз посвящает нас в богатство богослужебных текстов Русской Православной Церкви.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вот уже приближается наш фестиваль, о котором мы сейчас будем говорить с нашим постоянным членом жюри, с любимым нашим Владимиром Николаевичем Крупиным. Здравствуйте, Владимир Николаевич!
Здравствуйте, Татьяна Ивановна! Очень рад, что мы снова с вами.
И вот я хочу сказать, что мы сейчас с Владимиром Николаевичем будем говорить о фестивале, но прежде я как раз хотела бы вам напомнить, когда начинается. Вот напоминаю, что в этом году фестиваль 20-й юбилейный начинается 22 ноября. Потому что мы целый день в Доме кино даем показы уже конкурсных программ, и начинается все это в белом и в малом зале в 10, продолжается в 13, в 16, как всегда, и в 19. Но возьмите ручки и запишите, обращаю ваше внимание. В первый же день у нас будет большое событие. В фойе белого зала наш постоянный член жюри, с кем мы уже делали интервью, Валентина Ивановича Личкина, во-первых, откроет свою выставку. Она художник, мы об этом говорили. А потом в 19.00 в том же белом зале будет ее творческий вечер. Поэтому она всех приглашает, и мы приглашаем, потому что это любимая актриса. Она будет рассказывать о себе. Мы посмотрим кадры из старых фильмов. Мы посмотрим фильм о ней, сделанный на телеканале «Союз». Вы можете задать какие-то ей вопросы. Поэтому приглашаем вас именно вот 22 числа вечером. А далее у нас продолжается уже официальное открытие фестиваля. 23 числа мы точно так же с утра показываем с 10 и информационную программу, и ретроспективу. Вот хочу обратить внимание, что в этом году на юбилейном фестивале у нас будет огромная ретроспектива наших лучших фильмов, которые были за все эти 20 лет. Поэтому вот программа стоит уже на сайте, программа есть в газете. Внимательно смотрите, мы еще раз объявляем, и приходите. Что у нас официально происходит? Значит, 23 числа у нас официальное открытие в Белом зале Дома кино в 19.00. Здесь будут конкурсные фильмы, и прошу обратить внимание, в конкурсной программе будет показан фильм, последний фильм нашего лучшего автора и режиссера Никиты Воронова. Он скончался в августе этого года и успел снять фильм, один из лучших, наверное, фильмов, будет его жена. Поэтому вот как раз 23-го на открытии вы можете увидеть и фильм, и поучаствовать в памяти, я надеюсь, что мы это продумаем, в памяти вот нашего режиссера Никиты Воронова. Помимо, значит, всех показов, которые будут вплоть до 26 числа, еще будут мероприятия такие, как будет в конференц-зале Дома кино «Круглый стол», «Государство», «Кино», «Телевидение», «Церковь», «Мифы и действительность». Это будет в 15.00 24 ноября. А 25 ноября в 15.00 пресс-брифинг с организатором фестиваля, где вы можете задать свои вопросы уже потому, что вы посмотрели, что вас интересует. И еще хочу сказать, что на этом фестивале у нас есть тоже такая особенность, на которую я обращаю внимание. Мы закрываемся 26-го. Официальное закрытие у нас в 19.00 в Большом зале Дома кино, но по специальным билетам. Эти билеты вы можете получить в обмен на билеты, которые будут в газете. Газету мы уже распространяем. Но я думаю, что там можно будет пройти при желании, когда вы придете. И еще также в 16.00 в этом большом зале будет премьера фильма, который снят, и они как раз планировали у нас это сделать на фестивале, называется «Ирисан. Исповедь самурая». Чем это интересно? Это сценарий вам известного Ивана Охлобыстина, а в фильме участвует американский актер, который играет священника, православного священника. И вот после этого фильма он принимает православие, может, даже увидели в новостях, где сам митрополит Ларион его крестит. Поэтому он придет и будет на этом фильме. То есть вот такое событие. Это 16.00, 26 ноября. Ну и самое главное, конечно, закрытие в 19.00. Я хочу сказать, что программа очень насыщенная. Еще раз повторяю, вы можете их увидеть на сайте фестиваля, в газете. И мы будем еще об этом напоминать здесь у нас на радио. Но самое главное, я вас прошу, приходите сами, приглашайте своих друзей, потому что это будет большой праздник. А сейчас я предлагаю перейти к основному нашему разговору с нашим председателем жюри Владимиром Николаевичем. Мы с Владимиром Николаевичем не виделись уже целый год.
Да.
Владимир Николаевич, немножко расскажите, вы так много ездите. Что у вас за этот год, как у писателя, какие события произошли?
Ну, так это надо еще два эфира.
Ну, коротенько.
Коротенько, конечно, и 5 стран проехал, городов 20 по нашей любимой России. Но главное, видимо, конечно, поискала это Палестина, Иордания. Там я написал большой материал, исследуя вот эти взаимоотношения ближневосточные. И, ну, дай бог, чтобы они хоть немножко помогли. Что меня как-то огорчило, я впервые узнал, что Никиты Воронова не стало на земле, дай бог ему упокоения в вечных пределах. Вы знаете, эти его фильмы я никак не забуду, когда он где-то в начале 2000-х был фильм у него, вот как смогли либералы и демократы оболванить молодежь. Помните, вот как вот это ощущение, когда вот они уши заткнули, вот это ощущение исследования вот этого, как молодежь обрабатывали.
Это я апокалипсис.
Да, вот, конечно. Был на родине престол освящен, новый Киприан и Устиний. Ну, вообще, слава Богу. Хоть везде мало, все бегом. Ну что делать? В наше время уже этому надо радоваться. Потом событие происходит быстро, а потом вдруг оно в воспоминаниях растягивается. Так что, видимо, вот впечатления нужны для того, чтобы потом их лелеять. Так может
быть. Но вы написали, я вижу, что-то за это время, да? Вот как раз книга,
да, которую... А куда денешься? Я раньше даже ручку выбрасывал, чтобы ничего не записывать. Это уже болезнь. Это уже чтение уже как наркотик. Я уже не могу не читать. И писание, видимо, это уже как инерция профессии. Я уже не могу не писать. Ну, дай бог, чтобы это как-то служило все-таки на пользу моим хорошим, любимым читателям.
Спаси Господи, потому что как раз книг ждем. Владимир Николаевич, а теперь к фестивалю поподробнее. Вы когда пришли на фестиваль наш?
По-моему, лет 20 как раз и перешел.
В самом начале были?
По-моему, да. Я уже... Вы знаете, я еще был до фестиваля, был членом жюри у мужа Татьяны нашей. Под небесным покровом у него был фильм на средства патриархии его. Потом уже пришел сюда, и уже вот мне Никифоров сказал, что меня святейший благословил. Я потом старался уже увильнуть от этого, потому что, как оказалось, это нелегко. Потому что, конечно, люди православные, все люди богобоязненные, но вместе с тем все-таки существует и оценка произведений, существует и градация, существует и номинации, отметка. Всем же людям хочется, чтобы их заметили. Как вот они приехали из Магадана, им архиерей нашел копеечку на билеты, как они вернутся там без грамоты, без диплома. Это все нелегко, конечно. То есть это включается в человеческие такие акты. И для нас всегда, вы же знаете, по себе, мы же с вами давным-давно, когда мы начинаем уже к концу, то уже у нас начинается такая стрессовая обстановка. Ах, вот это забыли, ах, вот это. И все члены жюри, чем они хороши? Тем, что они живые люди, и у всех у них есть и свои пристрастия. И то, что понравилось Теличкиной, может не понравиться, скажем, профессору ВГИКа и так далее. Поэтому мы всегда стараемся использовать два критерия. Вот насколько это помогает вот церковлению, насколько это помогает выжить человеку в современной жизни, насколько это помогает славить нашу любимую отчизну. Вот такие примерно критерии. То есть, разумеется, когда есть вот, я помню, как наши кинематографисты радонежские предлагали фильмы свои, скажем, на официальное телевидение, и там им говорили, мол, не формат. Придирались ко всему. Вот вы не пошли АТК. То есть придирались тогда еще к качеству пленки, сейчас к качеству там цифры, формат. То есть придирки формальные. Тогда как мы можем иногда и закрыть глаза на несовершенство съемки, когда если она там наполнение еще мощно, духовно наполнение, тогда можно и закрыть глаза на какие-то недостатки технические. Ну, то есть у нас фестиваль не фестиваль в Каннах, даже не «Лучезарный ангел», который все-таки с копеечкой здесь в жизни на плаву. У нас фестиваль, повторяю, люди бессребреники. Вот что меня вот поражает, восхищает, в них и радость, и что я их люблю, что они делают это по зову сердца, в самом прямом этом смысле. Ну, кто их заставляет? Ну, могли бы не снимать, могли бы жить. У нас ведь лавровых венков ни одного, по-моему, нет. Ну, у нас ведь не... вообще фестиваль наш скромный, а вместе с тем желающих попасть на него огромное количество, потому что в нем есть такая магнитная, притягательная сила служения Господу Богу, понимаете?
Владимир Николаевич, мы с вами разговаривали как раз. Вы обратили внимание, что у нас фестиваль уже семейным стал в каком-то смысле. У нас снимают уже не только отцы. Вот Тимощенко и Погребная уже который раз дают работу их сыновей, и работа нисколько не хуже.
Да, правда.
То есть он как бы в этом смысле омолодился. Ну, а вот исходя из того, что да, я согласна, денег на фестиваль с каждым годом, как ни странно, все меньше и меньше, а приезжают люди более профессионально. Подготовленные фильмы более профессиональные. А еще какие тенденции вы заметили вот за эти 20 лет вообще вот по тому, что нам показывают?
Тенденции, которые проявляются на каждом фестивале. Это первое. Во-первых, идут, так сказать, старики, ветераны, это гвардия Радонежа. А второе идет омоложение. Да, еще и третье. Третье – расширение географии. Расширение пространства уже в горизонтали. То есть уже и у нас есть фильмы грузинские, абхазские, украинские, белорусские. Я даже в этот раз даже не подводил. Ну, то есть из разных мест. Эти тенденции в этом фестивале тоже ярко выражены тоже.
Ну, Владимир Николаевич, я не хочу как бы вас немножко смущать, что вы не можете называть какие-то приоритеты, но все-таки, что вот именно в этом конкурсном показе вот вас заинтересовало и показалось интересно?
Я вот когда ехал сюда, вы мне позвонили, пригласили, я думал, какие-то вещи, может быть, надо общие отметить. Вдруг, вот вы знаете, мне показалось, что в этом фестивале очень хорошая тенденция, много музыки. И вот даже, там даже фильм о Глинке, потом специальный фильм о музыке. И потом вообще...
Шиллера мелодия называется.
Да, да, вот вы назвали его уже. И вообще музыкальное сопровождение, мне кажется, как-то обращает на себя внимание. И очень как-то удачно, хорошо песнопение, церковные службы. И вообще естественно мастерство вырастает. Ведь мы раньше чему радовались? Радовались, приезжают архиереи в благочение, в сельский приход, деточки поют, его встречают. Уже это радовало. Привезли колокола, тоже уже радует. А теперь уже идет ощущение требовательности по воцерковлению. Не просто показать вот исцеление от наркомании, от алкогольной зависимости, а то, что еще это, слава Божию, происходит, и что это уже не вернется, потому что, будучи знакомым с этой пенитенциарной системой, я знаю печальные проценты, когда вот он в тюрьме, когда в колонии, конечно, он ходит на службу. Во-первых, его не имеют права не отпускать. Это заключено такое соглашение между церковью и МВД. То есть он пойдет, он хоть там отдохнет, постоит в церкви. Потом вообще ему там хорошо в храме. Он выходит и все опять за свое. Вот такая тенденция существует. Поэтому сейчас уже идут уже фильмы исцеления, излечения уже не на какой-то срок, а уже до гробовой доски. Тоже очень важно.
Владимир Николаевич, а вот еще обратили внимание, что вот год 70-летия Великой Отечественной войны, и у нас очень много получилось как бы фильмов, причем разновозрастных, именно о том, как поисковые группы находят...
Да,
вот,
точно.
Вот тоже, что
да,
как бы
это очень это? Важно. Причем ведь это же не просто величайшая благородная работа, она же очень опасна. Ведь там же не только там черепа, там каски, гильзы,
патроны. Снаряды
да,
могут быть.
Да, могут быть снаряды. Все это может быть там. Он наступил ногой, она сработает мина через 70 лет. Поэтому, конечно, это люди сильные, отважные. Я уже забыл, как в фильме. Меня, говорит, товарищ позвал. Я приехал, говорит, а теперь уже все. Я уже не могу. Я вот все уже сижу. Вот когда я поеду? Когда я поеду? То есть это благороднейшее такое.
А вот там, помните, фильм был белорусский как раз о том, как одна женщина начала искать своего деда, а в итоге стала искать, потом пришла работать, вот именно в министерство, начала искать просто всех вот уже по полку, по военному, кто просили найти, потому что это на самом деле очень важное дело, пока очень. Не захоронен последний солдат.
Опять же грустная статистика, что находят очень мало. То есть останки есть, а не медальона солдатского, никаких документов приема. Это тоже грустно. Но вместе с тем все равно даже хоть косточки похоронить, Господь-то видит все. А так, вот, например, даже еще есть игровой фильм, например, его, в общем-то, вполне можно назвать, когда...
Из четырех новелл, который был, чем кажется.
Когда Тамара Семина уже в годах, Домофон. Когда она сыграла вдруг «Возвращение в молодость», это хорошо сыграно, мне кажется.
Четыре новеллы, это молодежь наши сделали, четыре новеллы, и там есть просто один грузинский сюжет, называется «Ближе, чем кажется», игровой.
Да, точно.
То есть четыре такие новеллы очень разные, очень интересные, да, это вот то, что короткометражный фильм, который мы можем в программе фестиваля показать, потому что полнометражные это как бы не в нашем видении. Да. Владимир Николаевич, ну все-таки вот 20 лет уже как бы юбилейный фестиваль, время изменилось, авторы, мы уже сказали, помолодели, и кто-то вошел в полную зрелую силу. Что фестивалю все-таки чего не хватает, и что он потерял, а что приобрел за эти годы? Вот над этим думали?
может быть, он ничего не теряет, но иногда мало приобретает. Ведь наша всегда надежда и мечта в том, что наша продукция дойдет до людей. Вот меня обрадовало то, что вы в вступительном слове сказали, что будет ретро-показ. Это очень важно, потому что мы за эти годы наработали огромнейшее количество такой вот духовной православной продукции, так скажем, кинопродукции, которая во многом осталась на полках. Вот уже умирают создатели фильмов. И вот это, конечно, вот это недоработанное. Что...
Но это кинофонд, который, да, только вот на Радонеже существует. Да, и, в принципе, уже в патриархии надо вводить давно, чтобы какой-то был отдел, который вот на самом деле занимался именно православным кино, и вот это мог пропагандировать.
Именно, и тиражировать, и продавать церковные лавки.
Да, и мы как раз впервые вот в этом году ввели такую ситуацию, что у нас, как общественные жюри, синодальные отделы. И вот они просто взяли фильмы для отсмотра. Они так делали каждый раз. Но сейчас они на своих сайтах поставили наши логотипы. То есть, как бы, пошла информация о фестивале еще у них, и это как бы то расширение, о чем мы говорим, что это вот как раз, может быть, даже где-то они потом могут рекомендовать наши фильмы. Это уже расширение. Вот о чем вы вот как
раз говорите. Это очень хорошо, потому что тоже и создатели люди разные. Например, фильм слабенький, а создатель моторный, пробивной. И он найдет богатенького Буратино, и он растиражирует свой диск. А хороший фильм может...
Владимир Николаевич, хочу добавить, что у нас тоже есть такая особенность, что мы, чем отличаемся от других, у нас каталог. У нас очень подробный каталог, в котором вот как раз вот о чем вы говорите. За все вот 8 лет, что мы издаем его, вся информация от и до об авторах, о студиях, о фильмах, которые говорят, ну, нигде нет. То есть мы тоже как бы его используем как часть нашего фестиваля. Поэтому я тоже говорю нашим зрителям, кто будет на показах, обязательно приобретайте каталог, тем более этого года, потому что в нем еще будет, он очень получается у нас большой, еще будет ретроспектива, то есть те авторы, которые вот уже ушли, которых уже нет. Вот Валерий Золотуха тоже. И вот да, тоже мы да, потеряли да, в этом году. Тоже фильм будет по его сценарию «Ребро». Портрет жены художника на фоне эпохи. Никита Воронов будет в ретроспективе еще один его фильм «Приближение к образу», который тоже надо обязательно посмотреть. Поэтому у нас много чего будет, и очень бы хотелось, чтобы вы пришли, Владимир Николаевич. А вот очень много молодежи. Вот вы это почувствовали по программам? Какие они сейчас фильмы делают? Что их интересует? Как-то вот это почувствовали вы?
Да, почувствовал. Вот это такое ощущение волны поднятой, внимания к войне, бессмертные полки, вот это 70-летие Победы, и вот это ощущение угрозы, которая носится в воздухе, да, что опять вишня враждебно веет над нами снова злобной силой.
Вот об этом, кстати, фильм Валерия Тимощенко «Не стреляйте в оператора». Тоже прошу обратить внимание.
Да.
Хочу сказать, что вот два фильма Тимощенко, старшего и младшего, у нас поставлены 22 числа. Это, конечно, не очень удобно, как бы еще фестиваль не открыт, они приедут, они представят. И я очень советую, это в 13:00 «Белый зал» посмотреть, потому что «Над степью» это сняли молодые ребята, но это вот это казачество, как оно сейчас возрождается.
Да,
это вот на самом деле
да.
прекрасно сделанный фильм. А «Не стрелять в оператор» это наш постоянный автор. И любимый Валерий Тимощенко сделал как раз об операторах в память погибших ребят наших Антона Волошина и Игоря Корнелюка, то есть и он как раз сам проехал все боевые точки, и он как раз снимает вот такой фильм о том, что не стреляйте, то есть предупреждение, потому что он в Луганске, он на Украине был во все эти самые трудные моменты. Этот фильм тоже надо видеть, потому что предупреждение для нас и повод для размышления и молитвенного, я думаю, стояния, потому что мы сами знаем, что времена непростые.
И потом, тем более эти времена надо запечатлеть для будущих поколений. Это все равно, что Нестор убит летописца, оператора. И очень делает хорошие дела. Валерий, тем более, вот хорошо, что вы сказали, что он приедет и будет у нас. И да, про казачество. Он, конечно, его горячий сторонник. Но вот я помню, когда возрождался, начинал в 90-е годы, начиналось очень много крика там. И пришел Ельцин, которому кричали казаки «Люба, Люба», вот докричались. И, значит, там, как они возрождались, казачество. Ну, идет мальчишечка, там, лет 12, он весь в медальках такой. Все-таки были там немножко там, что-то было ряжено, внешне такое все. Ну, вы знаете, но вот сейчас вот фильмы, которые показывают такие глубинные уже основы. Вот уж если это казачка, так она уже и деточек рожат, она и мужу верна, и она и прекраснейшая хозяйка.
Вот, фильм «Над степью» об этом,
да,
об этом.
Да,
вплоть
до
того, что даже как, извините, косить, и вот то самое, из чего делали они свои изгороди, вообще крылья избы, то есть это все возрождается.
Ну,
и это надо, потому что это природа, которая умирает, если ее не использовать, как она вообще предусмотрена Господом Богом. Поэтому этот фильм обязательно посмотрите. Будут оба автора, Андрей Ставинов и Тимощенко на этом фильме. И еще хочу обратить внимание, может быть, ваше вот на то, что, может, о чем тоже стоит поговорить. Вот наша Татьяна Скабарт.
Так.
«Все проходит». Тоже она у нас постоянный автор. И она сняла фильм о своей родине, о Братславе. Это Украина. Украина, какой она стала сейчас. То есть что как бы вот мы видим, и как это было раньше. Но мне кажется, что это не только Украину касается. То есть вот, Владимир Николаевич, по этому фильму какие-то есть впечатления свои?
Есть, есть. Там и евреи, и цыгане, и очень-очень много документальных фотографий, что очень важно. Эта студия «Берег» вообще, она очень уже стала на ноги давно. И вот вслед за этим я тоже очень отметить надо, это «Непобежденный гарнизон».
Вот, хочу сказать, что вот «Непобежденный гарнизон» – это режиссер Игорь Калядин, и мы как раз будем с ним интервью делать следующий, оно тоже у нас пройдет на фестивале, следующее интервью будет именно с Игорем Калядиным. И мы с ним поговорим об этом фильме, а вот ваше мнение как раз интересно.
Ну, вообще, сам по себе факт, когда солдат живет под землей 8 лет, и когда он не сошел с ума, не превратился в зверя, сохранил человеческий облик, Богу молился, это сам по себе этот факт уже потрясающий. Я помню, когда наша, вот была во всем мире знаменитая ливерпульская четверка, они такие уже были бесенята, они кричали, мы более знамениты, чем Христос. А вдруг весь мир и их тоже повел. Наша четверка, наших матросов, которые были в Тихом океане среди стихий, и все говорили, что они уже друг друга съели, а они там ботинки и сырую кожу варили, питались, и они выжили. Вот эта четверка наших моряков, советских тогда, русских моряков, вот какие образцы величайшего мужества. И вот это тоже он показывает.
Русский воин, да, я согласна. Более да. Он показывает не только Осовец, это крепость, которая 14-й год, Первая мировая война, да, да. Но как бы перекидывает мостик и далее уже на последующие годы, потому что русский солдат, он всегда был один. Хоть 19 век, хоть 20-й, хоть 21-й. Фильм удивительный тоже.
Ну, да. И всегда была пословица же, и один в поле воин, а дальше надо же добавлять, если ладно скроен. Потому что один в поле воин, и сила одна скроена. То есть, если он закаленный морально и физически, конечно, наш солдат – это явление, конечно. Вот теперь начинает понимать, что такое возрождающаяся Россия. Вот почему и побаиваются нас.
Владимир Николаевич, просто хочу добавить, что у нас тоже появилась интересная тема. У нас в анимации про солдата, удивительный фильм, если помните, Телегина, и «Полковые батюшки». Это все будет показано у нас в Белом зале 25 ноября вместе с «Непобежденным гарнизоном». Тоже удивительный фильм о полковых батюшках.
Да,
то есть, как бы тема тоже, вот какие-то темы, они друг другу вот так вот, скажем так, они сливаются вместе и дают такой блок интересный. Поэтому приглашаем. Ну, Владимир Николаевич, наше время подходит к концу.
Мы все-таки не зря, я думаю, были в эфире с вами, Татьяна Ивановна, потому что главная наша цель была привлечь внимание к этому фестивалю. И скажите и себе, выберите времечко, и скажите родным и близким, и знакомым. Ведь это все-таки недалеко, между Маяковкой и Белорусской. Прийти пешочком там, и бесплатно же это все показывается, что очень важно, потому что нет в наших предприятиях никакой корысти. Конечно, я понимаю, и Радонеж, и часто звучит просьба о помощи, радио Радонеж, и нам тоже впору надо было говорить, дайте нам на награждение победителей. Но мы честно говорим, товарищи, все, что мы сделали, дарим вот вам бескорыстными сердцами и с чистой совестью просим вас принять участие в их смотрении и обсуждении.
Спаси Господи. А я еще хочу напомнить, вот самое главное, что вход, дорогие зрители, будет не с центрального входа, а именно, когда идете со стороны Белорусской, допустим, вы огибаете Дом кино, и со служебного входа вход свободный. Приходите, мы вас ждем. Белый, малый зал, все в вашем распоряжении. Мы вас любим, и мы вас ждем и приглашаем. Спасибо вас, Господь.
Спасибо.
Дорогие радиослушатели, еще раз напоминаю, что наш фестиваль начинается с 22 ноября по 26 включительно, и будет проходить в Доме кино, который находится по адресу улица Васильевская, дом 13. Это удобно идти и от метро Белорусская, и от метро Маяковская. Кто как может пойти. Благодарю вас за внимание и благодарю еще раз Владимира Николаевича Крупина, который пришел, который нашел время, порадовал нас. И мы уже все настроились на волну фестиваля, который начинается.
Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 12-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии.
сразу задам совсем дилетантский вопрос. Да. Все-таки опять о немощи человеческой. Угу. Это ведь по нашей немощи служба имеет прерывность в нашем богослужебном круге. Мы говорили о круге, о символе вечности, и богослужение, по сути, видимо, построено также по символу вечности. Оно не должно прерываться, да? Вы ведь к этому говорили. То есть у нас вечерняя перетекает в утреннюю, утреннюю перетекает в литургию, в часы, часы в литургию и так далее. И все это должно служиться беспрерывно. Тот же отец Сергий Правдолюбов говорил, что и храмы-то у нас устроены так, когда слава тебе, показавшему нам свет, первые лучи солнца должны заполнять храм. И мы, видимо, вот опять-таки по нашей немощи мы это сокращаем и устраиваем различные раздельные богослужения, да?
Ну вот, если вы возьмете, скажем, богослужебные книги, мы сейчас отвлечемся от дневного круга и возьмем, скажем, те минеи, про которые говорили, да, вот берете, скажем, службу, ну, тому же преподобному Сергию, там, кроме вечерней и утренней, там будет еще перед вечерней, перед великой вечерней, которая в составной частью входит во всеночную, есть еще малая вечерняя. И эта малая вечерняя, она служится в монастырях, где почитают преподобного Сергия. То есть она в 3 часа дня там будет ослужена малая вечерняя.
Со чтением акафиста.
Акафист это можно добавить, да, можно добавить. Но просто вот, вот эта вот малая вечерняя, это тоже элемент такой постоянной службы, которая многим святым, которым составлены такие развернутые полные службы, у них есть малая вечерняя, там великая вечерняя, только потом утренняя, там и еще что на литургии. Там,
но да? Градации по значимости того или иного святого, да, видимо?
Да, да, да. Да-да-да, это тоже можно как-то отдельно сказать, просто к слову у нас с вами пришлось, что действительно, если вы окажетесь в некоем монастыре, да, вот, ну, на фоне я вот никогда не окажусь, а вы, может, окажетесь.
Ну, говорят, что так там не служат.
Вот, 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 то вы увидите, что действительно, если служить спокойно, неспешно, и прочесть и пропеть все, что по уставу положено, это действительно служба получится непрерывной. Действительно так. Вот знаете, когда-то довелось мне, когда было в Ламское подворье в Москве, только открылось, это было в 90-е годы, в Ламское подворье, да, ну, на Белорусской. И братьев в Москве там практически не было, то есть были там 2 монаха, потом побольше, да, петь не умели они, и нас наместник попросил таким вот нашим смешанным хором попеть. А почему у нас? Потому что мы там в издательстве, да, издательство Ламского монастыря, тогда я трудилась. И мы стали петь всеночную, вот хотя бы с тем количеством стихир, которые написаны, читать все тропари, какие есть. И даже вот в нашем таком, скажем, исполнении мы 5.5-6 служили, нам нравилось. Мы так служили. А если со всеми полагающимися уставными чтениями там еще присесть и почитать, это будет еще дольше. То есть действительно, если вот служить строго по уставу, это будет достаточно долго. Вот. У нас, кстати, у нас в храме тоже в свое время, когда настоятель-то был в силах больше, мы в определенные дни, мы действительно служили всю всеночную.
Он об этом рассказывал с большой болью.
Да, да, мы начинали служить вечером. И, знаете ли, вот уже пришел батюшка там служить уже следующую, позднюю литургию. Мы еще первую еще не закончили литургию, не уложились. То есть мы служили беспрерывно, да, всеночную, потом плавно перетекли в литургию. И когда народ уже собрался на позднюю, у нас еще ранее не закончил. Вот. Но это такие вот рассказы, да, давайте вернемся опять-таки к нашей, значит, теме. Итак, мы сказали, что каждый человек, в принципе, знаком с главной службой дня, это литургия. Он знаком, каждый человек, который более или менее в храме бывает, с вечерней и утренней, он знаком с часами, да. Ничто не препятствует ему познакомиться с этими службами. Но если не знаком, ну, пожалуйста.
Я добавлю, да. Просто хотя бы послушайте внимательно, как начинает чтец часы.
Да.
Приидите,
да.
Поклонимся, а не уходите, уклонимся.
Да, да, да.
Потому
да,
что
да,
обычно да. Это тот момент, когда люди собираются и исчезают из храма.
Ну, да. Но ведь, мы не можем, опять-таки, делать людям замечания, да, почему? Потому что обстоятельства у всех разные, да, вот, например, младенцев, скажем, их приносят, есть такое понятие у мамашек православных, прийти к отче наш, да, это фактически уже конец литургии, Ну, естественно, с этими там пищащими там и вопящими, да, не придешь раньше, потому что ты просто не сможешь стоять с ним, и другие люди не смогут нормально молиться. Поэтому с этими мелкими приходишь к Отче наш, да. Вот. А те, кто уже побольше, те, естественно, и постепенно втягиваются. Поэтому если человек уходит, да, раньше, или если он приходит позже, у нас нет такого, что мы его не пускаем, да, в принципе, мы стараемся его не осуждать. Почему? Потому что нужно представить себя в этой ситуации. Мы не знаем, что там у человека. Вот, то есть осуждать не нужно. Но с другой стороны, каждый человек, он должен понимать, что сейчас происходит в храме. Тот ли это момент, когда можно пойти купить свечу и поставить ее? Или тот момент, когда нужно замереть, вот вошел, где встал, так и стой, потому что сейчас важнейший момент службы. Мы опять-таки говорим о разновозрастных людях. Я вспоминаю свой такой родительский опыт. Вот у меня когда дочка была маленькая, да, то есть когда уже на ногах она стояла, не на ручках сидела. Естественно, мы с ней были на службе, не к Отче наш, пораньше приходили, да, раньше, вот так вот было возможно с моим, значит, ребенком это делать, да, потому что спокойный такой человечек. Вот. И мы когда приходили, там были какие-то еще дети рядом такие же, там, да, которые стоят еще там, да, ну, так, 2-3 года, да. Естественно, что на что-то они там отвлекаются. То есть не выспался, можно там где-то там присесть, там прикорнуть, или там свечки там как-то посмотреть, поправить. Но когда начинался важный момент в службе, а именно херувимская песня начиналась, я говорила, ну-ка иди сюда, вот сейчас херувимскую петь, стоим, слушаем. Или начинали петь верую, вот давай поем со всеми верую. Ребенок ведь, он же ведь, если говорят, что надо так делать, он и делает. Потом свечки поправишь, сейчас верую, поем верую, хорошо. Опять можно немножечко ребенку расслабиться, а вот потом «Милость мира» запели. Самая важная часть, евхаристический канон так называемый. Это, видите, мы немножко уже про литургию говорим с вами как раз, как ребенку объясняешь. Евхаристический канон – это когда самая важная часть? Когда «Милость мира» запели, да? Ты же слышишь, что тишина, и что хор с таким напряжением поет самое главное песнопение. «Милость мира, жертва ухваления», да? И берешь ребенка к себе, вот она стоит возле меня, я беру ее к себе и говорю: «Сейчас самый важный момент. Батюшка в алтаре молится, чтобы Господь дал нам причастие. Даже я говорил так, чтобы Господь сделал нам причастие. Мы с тобой причащаться пришли? Вот давай, молись, да, за батюшку, чтобы Господь нас помиловал и сделал нам причастие». И тогда ребенок совершенно спокойно понимает, что он идет причащаться. И в чаше не, прости Господи, компотик, как иногда говорят, а в чаше причастие. Если тебе показалось там, ей там, уж я не расспрашивала ее, что там на вкус, да, но зачем же говорить ребенку, что это компотик? Скажи, нет, это... И он поймет, ребенок. Вот я так и говорила. Сейчас самая важная часть, батюшка молится в алтаре, давай-ка ты тоже стой и молись, батюшке помогай, молись за него. Да, так мне потом она и говорит. Я так все детство и стояла, и молилась батюшке. Господи, помоги батюшке.
Они понимают это лучше нас, лучше
вот, взрослых. Вот, да. Понимаете? То есть надо нам самим найти слова. Найти слова, как объяснить ребенку. Сейчас самая важная часть. Потом вот пропели песнопение в честь Богородицы, да, и уже там все потихонечку, Отче наш, естественно, поем, да, вот. И дальше уже скоро причастие будет.
Но да. Это все про детей. А как объяснить людям взрослым, которые сегодня? Ведь сегодня, по сути, уже захожан как таковых не осталось у нас. Мы просветили всех, у нас миссионеры кругом. Заходят люди во время божественной литургии, и вот особенно тяжело, когда уже и двери закрывают на эту, на херувимскую песню и на евхаристический канон. И вот до святая святым, допустим, но минута остается, не выдерживают, выходят наружу. Когда ты делаешь замечание, постойте минуту, ну, просто вызывает раздражение подчас. Что нужно еще издать? Какие нужны памятки? Какие, так сказать, напоминания? Что, почему это происходит?
Ну, это происходит так же, как это было и еще при жизни Господа нашего Иисуса Христа. Вспомните на кресте-то, что было. Один справа был разбойник, а другой слева. Никто не заставлял разбойника справа, никто не заставлял, его не били и не говорили, ну-ка, исповедуй вот это вот Господу. Нет, он сам висел, сказал: Господи, помяни меня, да. А другого тоже никто не заставлял.
Но я все-таки думаю, да. Это какое-то духовное испытание, потому что все знают, что литургия, ну, не длится сегодня больше часа, даже в таких центральных монастырях известных. Это не очень большое время, чтобы заставить себя как-то отрешиться от мира. Ничего не случится. Ничего не произойдет сверхъестественного, если ты даже какие-то минуты просто побудешь в храме. Нет?
Николай Владимирович, вот почему мы называем это учебниками, что мы постараемся рассмотреть и сказать, как устроено богослужение, чтобы самый, ну так, с нашей точки зрения, нерадивый ученик, да, чтобы он смог чему-то научиться. Опять-таки, я вспоминаю свои школьные годы, сколько учебная, так и не учебная, но популярная передача, вспоминаем школьные годы. У нас была замечательная учительница математики. Вот она еще жива, дай бог здоровья. И это не только мы считали, что она замечательная, это все знали, что это великолепный математик, это великолепный учитель математики. То есть наши ребята, я вот пошла в гуманитарный вуз, да, те, кто у нас шли в технический, без всяких репетиторов, там в самые лучшие вузы, да, просто потому, что это был блестящий учитель. Ну, так у нас тоже были не только отличники, но и двоечники в классе. И она говорила так, наша учительница: «Учитель учит, а ученик учится». Понимаете? Вот. Ты хоть тут вот, хоть, как говорится, кол на голове тиши, да? Учитель учит, а ученик учится. Если нет этого желания от самого лучшего учителя, который тебе достался совершенно бесплатно, ты не возьмешь ничего, ничему не научишься. Ведь это же так. Это вот такова человеческая природа. Кто-то из наших, из ее двоечников, троечников, возможно, потом сказал, какой же я был дурак. Что ж я не учился-то? Тем-то, тем-то хотел заниматься. Но была же учительница прекрасная. Да что ж я не взял-то ничего? Вот поэтому это вопрос такой, знаете, философский. Это ведь не только в храме. Это всегда так в жизни происходит. Учитель учит, а ученик учится. Должна быть встречная, должно быть встречное движение. И даже как оба разбойника. Вот, пожалуйста, они в одинаковой ситуации. Один пошел направо, другой налево, так скажем. Заставить всех невозможно. Знаете, почему еще невозможно? Потому что у всех таланты разные. Вот кроме нашего желания научиться, есть еще некие наши данные, дары. Вот эти самые дары или таланты. Мы же ведь таланты же тоже по притче называем. Господь дал каждому там определенное количество талантов. Талант – это так называлась монета. У нас вот с вами сейчас рубль там, или копейка, да, или купюра там бумажная, а вот одна из названий монет определенная, там не будем говорить, сколько она там стоила, по какому курсу, да, вот талант там, да, или там мина встречается, да, в славянском варианте, там другая монетка тоже, да. Вот Господь дает каждому какое-то количество талантов. Кому один, кому пять, кому десять. Вот даже в притче в это. И вот задача человека – таланты эти использовать. Пустить их в дело, чтобы они еще принесли еще больше талантов, да, вот приобрести. Увеличить богатство, которое Бог тебе дал, ты работай, чтобы его тоже увеличить, чтобы оно другим после тебя досталось. Да, вот такая здесь идея, так скажем.
Но в этой притче есть очень страшные слова. Тогда уже договорите, Людмила Павловна, об ответственности за таланты.
Кому многое дано, с того многое и спросится, естественно, да, да. То есть, если есть талант, надо его реализовывать. А то ведь спросят, что же тебе дали, а ты в землю зарыл. Да не один еще, опять там или десять. Пошел, зарыл. Не пойдет так, надо таланты в дело пускать. Так вот я хочу на другую сторону притчи этой обратить внимание, что одному 10, другому один талант. Почему так? Ну это же дар Божий. Дарят подарки. Вообще-то вот одному подарили машинку, а другому там, не знаю, там, что там подарили, там, пластилин. Ну, даже мы детей учим, что неприлично говорить, я хочу машинку, а не хочу ваш пластилин, да? Что подарили, зато и благодари. Детей этому учат, да? Точно так же это же дар Божий. Кому-то Господь счел нужно дать 10 талантов, а кому-то один. У него какой-то замысел о человеке. И мы, как спросит творение Творца, да? Зачем ты меня так создал, да, это из апостола? И поэтому, поскольку дары-то, вот эти самые таланты, у всех разные, то даже вот в таком в обучении у всех разные способности. Мы же это знаем с вами по школе, да? Вот пришли все дети, да? Потом одни вырвались вперед, вышли в отличники, а другие оказались отстающими там, да? Вот, ну что же. Мы же при этом знаем, что среди отличников бывают люди, которые нам приятные, которые нам неприятные, да? А также среди двоечников троечников бывают весьма симпатичные люди, а бывают вредные. То есть даже вот здесь вот их какие-то интеллектуальные способности, они не определяют их каких-то нравственных качеств. А кому что дано. И поэтому требовать от всех, чтобы вот все нечто такое усвоили и узнали. Это невозможно. И именно наше богослужение устроено так, да, что каждый в соответствии со своими дарованиями, в соответствии со своими способностями, может понять нечто, то, что в церкви нужно понять. Нечто самое главное. Что самое главное? Он может понять смысл жизни. Смысл жизни и цель свою, и путь, да, вот как этот смысл достичь, зачем жить. Потому что если у человека нет смысла, он жить не хочет. Да, почему человек, скажем, расстается с жизнью самовольно? А он, ему ничего не надо, ничего не интересно. Ты ему говоришь, вот, ну вот сейчас такие трудности, потом будет, вот потом будет здорово, хорошо, будет интересно. А мне неинтересно, говорит человек, да, и вот когда человек теряет этот смысл жизни, это страшно, да, потому что он может сам на себя руки наложить. Знаете, как еще у Достоевского было такое замечание, в 19 веке писал, это в «Братьях Карамазовых», кажется, что русские мальчики, там такая у него есть понятие, говорит, что вот нашим русским мальчикам их хлебом не корми, дай вопрос разрешить. Да, хлебом не корми, дай вопрос разрешить. То есть вот русская душа, она вот этого смысла именно ищет. Наверное, в других народах так же, да. Но вот мы про себя говорим, про наш народ, про нашу церковь, да. Вот это вот мысль разрешить, то есть найти смысл, найти, понятно, да, вот иметь какую-то идею, которая будет тебя вести по жизни, и ради которой ты готов все что угодно делать, да, потому что ты видишь в этом смысл.
Но
вот.
И иметь ответственное отношение к жизни с другой стороны, да. Потому что если этого нет, если нет серьезного отношения к самому главному, скажем так. Вы повторили здесь слова одной из моих собеседниц недавних, Фредерики де Граф, которая была духовным чадом митрополита Антония Сорожского, и она об этом очень много здесь беседовала в студии, именно об отношении к смыслу жизни, ко Христу. Если мы ответственно, каждый, зададим себе вопрос, что мы ищем в церкви, для чего мы туда приходим, я надеюсь, и этих вопросов у нас не возникнет.
Ну вот, ведь философствовать и искать смысл жизни каждый человек начинает в разном возрасте, и каждый идет по-своему. Вот, один там на философском факультете, скажем, МГУ учится, да, другой просто сидит там на лавочке, там, скажем, с кем-то разговаривает за жизнь.
И смотрит на звезды.
Да. Вот. Или там рыбу удит, да, и тоже думает вообще о жизни, как она там протекает. Да? То есть вот это вот такое вот философствование, да, что такое философия? Это любовь к мудрости, любомудрие, так как говорили наши философы XIX века. Вот примерно то же самое богословие. Не будем сейчас большие пространные рассуждения пускаться. Вот это вот богословие, да, это богопонимание, богопрославление, так скажем, да, то есть понять, что такое вот, кто в этом мироздании хозяин, и как с ним разговаривать, и как его прославлять, вот это вот и есть такое вот богословие. Так вот, вернемся к нашим книгам, да, богослужебным. Вот мы сейчас с вами говорим, на слух разговариваем, никаких книг нет под руками, мы сейчас говорим о тех молитвах, которые люди знают на слух. И здесь знаете, что хочется вспомнить? Хочется вспомнить Серафима Саровского, который, когда к нему приходили люди и говорили, что, батюшка, вот читать-то я плохо умею, и ничего-то я не знаю, ты не знаю уж, как научить меня, как мне быть-то. Он говорил таким людям, которые ничего не знают, не понимают и не умеют, и по-славянски читать тоже не умеют. Он говорил, ну, да, на тебе вот такое вот правило. И давал такое правило короткое, так называемое, Серафимово правило. Мы сейчас так это называем, Серафимовое правило, да? Из чего оно состоит? Оно состоит из молитвы Господней, Отче наш, про которую мы говорили с вами уже в прошлый раз немножко, да? Это молитва, которая дана была Господом нашим Иисусом Христом, своим учеником. Когда они его спрашивали, как надо молиться, он сказал, молитесь же так. И вот Отче наш и далее. Помните, мы даже обнаружили, что Матфей и Лука немножко по-разному, да, эту молитву передают. Ну, вот это молитва Господня. И эту молитву говорил преподобный Серафим, прочти 3 раза. Ну, можно сказать, да, в честь Святой Троицы. А еще потому, что повторение – мать учения. Вот мы стоим на службе, периодически отвлекаемся. Если вы попробуете внимательно прочесть Отче наш, не растекаясь никуда, не распадаясь и не блуждая мыслью по сторонам, вы увидите, что вы периодически что-то там отвлеклись там. То птица пролетела, то там где-то там в ухе зачесалась, понимаете, вот.
Людмила Павловна, да Господи, да. Помилуй, не произнесешь, да. С вниманием.
Да, даже. Да, да, вот. И вот Серафим Саровский говорил, прочти 3 раза. То есть, ты, когда будешь спокойненько, медленно читать, где-то в одном месте споткнешься, а в другом месте там задумаешься вот над словом молитвы. Попробуйте медленно, спокойно читать. Не барабанить, а просто спокойно наизусть прочесть. Дальше следующая молитва, говорит, будет песнь Пресвятой Богородицы. Это Богородица, Дева, радуйся. То, что называли, значит, вот, прочесть «Отчу», да, и «Богородицу», да, вот это вот «Отча», это «Отче наш», да, так называли в обиходе. «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родилась душ наших». Вот вторая молитва. И ее говорит Серафим Саровский, тоже прочти трижды. И также вот подумай. А дальше что? А дальше ты должен прочесть символ веры. А я не знаю, да? Ну, как же не знаешь? Вот «Отче наш» поют в храме. И символ веры тоже должен знать. Не знаю, есть ли такие исследования, везде ли пели символ веры. Но, например, собор 17-18 года, когда он у нас собирался уже в момент революции, 1917-18 года, там было одно из решений собора петь с народом в храме основные молитвы, в частности, верою и, в частности, «Отче наш». Вот у нас до сих пор сейчас, наверное, это было раньше, может быть, не повсеместно, выходит или диакон, или регент, или какой-то учиненный там еще человек, который запевает и народу рукой машет, чтобы все вместе пели. Так вот, если ты в храм пришел, верую все поют, и ты вот сначала не знаешь, потом выучишь со всеми, слова-то выучишь. Ну, вообще-то, знаете, как раньше говорили, спеши слова. Вот понравилась какая-то песня, вот, не знаю, вы там, вот, обычно у девчонок там было больше, да, песенники мы такие делали, вот понравилась песня, вот, знаешь слова, знаю, ну, дай списать слова. Так вот, если вот эта песня, то Богу, ну, не можете, ну, спешите слова. Сейчас же ведь сколько разных вариантов, и молитвословы, и такие, и сякие, и отдельно там веру можно найти. Слова найти можно. Ну и пойте вместе со всеми, выучите.
Но ведь это совсем неформально, Людмила Павловна, вот то, что люди поют символ веры и молитву Господню в храме во время божественной литургии, это, наверное, все-таки является не только следованию решения синодального, да?
Да.
А это нечто большее. Это,
конечно,
сакральная вещь. И я, да, хочу отметить здесь такую, может быть, особенность в последнее время, которую мне приходится наблюдать, с большой болью и горечью, когда диакон, или, как вы сказали, учиненный человек, он задает какой-то непонятный ритм, какой-то совершенно сумасшедший темп для того, чтобы только отбарабанить, скажем так, это. А ведь народ хочет петь. Я вижу по людям, которые даже вот совсем, может быть, не зная ничего, пришли в храм, они прислушиваются. Может быть, они держат в руках и текст, и готовы были бы спеть. Может быть, многие из них, и часто так бывает, не обладают никаким музыкальным слухом, но они стараются и хотят участвовать в этой общей молитве. А диакон их сбивает своим темпом, и лишь бы быстрее, быстрее. Вот это, мне кажется, очень важно все-таки нам как-то сказать, а проговорить, потому что, может быть, нас слушают и прислушиваются даже, особенно молодые диаконы. Я вполне понимаю молодого человека, который стоит лицом к большому количеству собравшегося народа.
Да, 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 можно же и испугаться.
Испугаться, да, и быстрее от этого уйти.
Да, я вот тоже это хотела сказать. Знаете, это ведь так оно и есть. Ну, мне посчастливилось, я воцерковлялась в московских храмах, вот сама воцерковлялась сознательно, стала ходить в храм в конце 70-х, в начале 80-х. Но мне посчастливилось, я в Москве жила, да, и те храмы, которые были открыты, там же традиция не прерывалась, и поэтому... Там были и батюшки, которые могли там проконтролировать, и кого ни попадя не поставить, да, там не рекомендовать, не руководить народом в пении. И, естественно, там как-то вот так мало нас было, но вот мы учились, да, стоя не на клиросте, стоя вот с народом. А сейчас-то ведь, когда так много храмов, и по всей Руси великой они открываются, я ж понимаю, как сложно.
То есть этот ритм, о котором вы сказали, он был все-таки,
конечно,
да?
Конечно, а сейчас-то ведь всегда жатвы много, а делателей мало. Поэтому я, как вам сказать, стараюсь, хотя у меня в душе что-то возмущается в таких ситуациях, да, когда приходишь в какой-то храм не свой, да, или что-то такое, вот, что-то внутри возмущаешь, думаешь, ну что ж так, действительно, тон такой вот неудобный, ну, мне приходилось и петь, и регентовать, я поэтому понимаю, что человек не тот тон взял, там людям неудобно, ни мужчинам, ни женщинам неудобно подстроить. Что ж такое, тон взял, зачем так спешишь, там, и так далее. Потом я думаю, ну вот, наверное, у этого человека каких-то много других еще забот. Наверное, он что-то, он вот, может, ему что-то болит, он плохо подготовился. Мы же ведь тоже сами не всегда все делаем идеально, да? Но, конечно, на это надо обращать внимание. Даже там современные наши способы там, звукоусиления, да, вот у нас, например, в храме сделан вот этот микрофон, а наоборот, ну, в общем, как-то проведено там, да, это радио, что то, что должно слышаться во всем храме, потому что у нас есть отцы, от которых просто больные, там, больное горло, больные связки, человек просто еле говорит. Вот, надо, чтобы вы тоже слышали. Вот это вот звукоусиление в храме, оно нужно. Но вдруг такой храм, где пока нет средств делать это звукоусиление. И заставляешь себя быть более снисходительным к немощи служащего. То есть вы правильно подняли, да, такую проблему, эту тему такую заявили, сказали, что, может быть, нас услышат. Конечно, я бы тоже хотела, чтобы услышали. Но я всегда думаю, что слышат иногда, а, может быть, вот не хватает силы, руки не доходят, чтобы это еще сделать. Знаете, человек, который побыл хотя бы маленьким начальником когда-то в своей жизни, он понимает, что у него есть некие преимущества, потому что он может что-то такое, значит, организовать и кому-то другому указать, вот сделай то-то. А у него есть у любого начальника еще обязанности, которые он хотел бы сделать все, вот не справляется. Иногда его подчиненные поругивают. Ну, поругивают, потому что ждут от него большего. А иногда у этого начальника у него просто не хватает на больше, если даже он полностью выкладывается. Поэтому правильно, что вы сказали, но я опять, мне кажется, что мы должны, вот как, знаете, как вот в семье друг друга поддерживать, да, вот там, допустим, действительно, детям бы хотелось, чтобы им там папа с мамой, например, ну, такой-то вот подарок сделали, например, да, вот купили бы им там, скажем, я не знаю, там что там, мотороллер. Мопед это теперь называется. А у них есть средства только там, скажем, не знаю, на что, на самокат. Обидно. Ну, что делать? Вот. Значит, и пока нет силы у семьи, чтобы у каждого, значит, из наших мальчишек было по мопеду. Пока, значит, эта семья катается на самокатах. Вот. То есть это я, чтобы нам просто, не то чтобы расстраиваться, а чтобы нам самим себя... Да, им не расстраивает. Сами себя не расстраивают. Говорит, да, мы будем стараться. И будем исходить из того, что и отцы-то наши тоже, наверное, стараются. Ну, а если не старается, это уже не нам судить, да, это судья-то есть у всех.
И сказать все-таки можно, я думаю.
А почему же нет? Сказать, конечно, можно, да. Мы, например, вот ведь со своими отцами, скажем, ну, приходят, уже общаемся, да, спросишь, а почему это так, а что так, да, и вот почему так, скажем, как нам кажется, почему такой непорядок, да? Вот скажут, например, да, непорядок, но пока руки не дошли, чтобы этот непорядок устранить. Бывает и так. То есть если вот приход там, да, церковная там община, это такая же действительно семья, которая держится за храм, держится за своего настоятеля, за духовников своих, да, то тут вот такие нормальные взаимоотношения, когда можно спросить, не говорить, как сказать, как ревизор, а вот тут у вас не так. Батюшка, а почему так? Батюшка скажет, вот потому так. А, вон оно что оказывается, да. К Серафиму Саровскому-то вернемся. Помните, как он встречал всякого человека к нему приходящего? Кто бы ни пришел, он говорил, радость моя, Христос воскресе. То есть вот еще он говорил так, стяжи мир в душе своей, и вокруг тебя спасутся тысячи. Вот достаточно трудно, да, нам этого достичь, чтобы всякого, кто рядом с тобой, воспринимать как радость, называть радостью, да, и стяжать мир, чтобы вокруг тебя спасались. Вот, ну вот мы этому учимся. Опять-таки мы начинаем с того, что у нас церковь – это наша школа, да, где мы учимся, и мы учимся этому всю жизнь. Этот кот Серафим Саровский говорил, «Отче наш, трижды прочтешь, потом Богородица Дева Радости трижды прочтешь, потом прочти верую». Верую один раз. Один раз почему? Да, потому что четко и ясно нужно изложить свой символ веры. Вообще, вот что такое символ веры? Ну да, изложение основ нашей веры. А вы знаете, есть такое слово у нас в обиходном языке – «кредо» называется. Что такое «кредо»? Вот, ну, изложи свое кредо, говорит человек. Расскажи, вот уж, на чем ты строишь свою жизнь, какие у тебя принципы жизненные. Да, вот это мое кредо. А кредо по-латыни, это будет буквально «верую». То есть по-латыни так начинается символ веры, со слова «кредо». И вот свое кредо, свое «верую» каждый православный человек должен изложить четко и ясно, не торопясь, а с пониманием каждого слова, и чтобы все слова стояли на месте. Вот это наше кредо. Один раз его произнес, да, перед Богом, да, сказал, как уверуешь, произнес. А дальше что? А дальше, говорил старец преподобный Серафим, вот ты давай, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, это так называемая молитва Иисусова, значит, читай до обеда. По возможности. Вот как вспомнишь о Боге, так и говори. Или совсем уж, если не можешь, ну, говори, Господи, помилуй. То есть вспоминай каждый раз Господа до обеда. А после обеда вспоминай Матерь Божию. Пресвятая Богородица, спаси нас. То есть вот смотрите у нас, как начинается правило обращения к Отцу, потом обращение к Матери, потом мы излагаем символ нашей веры, то есть наше кредо. И помолились, и до обеда при любом удобном случае, ну, всегда, когда вот, насколько это можно, у каждого свои силы, говори либо молитву Иисусову, либо просто «Господи, помилуй», а после обеда «Пресвятая Богородица, спаси нас». Мы еще разберем с вами какие-то грамматические явления из веры, там, да, из «Богородицы, Дева, радуйся». Я обращу ваше внимание на самую эту последнюю молитвочку. «Пресвятая Богородица, спаси нас». Что здесь хочу обратить внимание? Все вроде бы понятно, да, все слова «Пресвятая Богородица, спаси нас». Ну, все понятно.
Здесь казус с точки зрения богословия. Пресвятая Богородица не спасает нас, да? Ведь мы знаем, что мы спасаемся лишь силой Божией.
Да, но имеется в виду, что она нас, как вам сказать, направит на путь истинный. Вот что значит «спаси», да? Здесь этот корень «пас» – это тот же корень, что в слове «пастух». То есть буквально, да, спасать кого-то – это пасти так, чтобы вот эта вот овечка, да, она на нужном пастбище питалась, чтобы она никуда в дебри, там, в колючке или во что там не забрела, чтобы она с обрыва не упала, и чтобы волки ее не съели.
То есть упаси.
Упаси – это и есть спаси. Это буквальный такой вот перевод, да. И буквально вот, то есть так Кирилл Мефодий перевели, да, вот это слово. И вот, то есть спасать – это значит так за нами следить, чтобы мы спаслись. То есть, чтобы мы паслись, и благодаря этому спаслись, да? Вот что значит спаси. То есть, паси нас так, чтобы мы спаслись. Пресвятая Богородица, спаси нас, да? Вот хорошо, что задали этот вопрос. А я хотела как раз про другое еще сказать. Это тоже вот очень замечание такое важное. Обратите внимание на множественное число «нас». Не «спаси мя», а «спаси нас». Вот мы начинаем с первых слов «Отче наш», да? Мы обращаемся как бы не от лица «Отче мой», не от лица своего, а от имени наше, от лица всего народа Божия, «Отче наш». Точно так же и «Пресвятая Богородица, спаси нас». Да? Мы говорим во множественном числе, просим Пресвятую Богородицу. И мне вспоминается такой случай из нашей церковно-издательской практики. Нас попросили сделать так называемый воинский молитвослов, то есть маленькую книжечку, которая влезала бы в карман военнослужащего нагрудный, да, и чтобы в ней были какие-то молитвы и какие-то, может быть, поучения, там, наставления для воина, чтобы он мог там посмотреть, да. И мы, когда готовили этот молитвословчик, мы решили, что, да, он, кстати, у нас вышел и продается, и продавался, наверное, сейчас тоже продается. Обложка такая сделана в виде такого камуфляжного, такая зеленая, такая, ну, вот как камуфляжная форма. Нет там золота никакого, потому что нам сказали, нельзя делать ничего золотого, потому что если это, там снайпер может увидеть, попасть в эту книжечку. Так вот, когда книжечку эту открываешь, и там, наоборот, тебе спаситель, икона, а заднюю обложку открываешь, там Матерь Божия. И мы делали подписи под икону. Так вот, под иконой Божией Матери надо было сделать коротенькую молитву, чтобы она вместилась. И мы сделали так. «Пресвятая Богородица, спаси мя» сначала, да? Ну, потому что молитвослов индивидуальный, и вот «Пресвятая Богородица, спаси мя». И вы знаете, через некоторое время мы с одним нашим сотрудником, да, вдруг задумали, что мы что-то не то делаем. Мы не так написали. Надо написать «Пресвятая Богородица, спаси нас». Почему? Вот представим себе этого воина. Сидит он, забрался он в свой окоп, да? Сидит он, да, и говорит «Пресвятая Богородица, спаси мя». Попахивает явно чем-то не тем, да? То есть вот он может обращаться к Господу, но он, молитва такая «Пресвятая Богородица, спаси нас».
И противоречит так молитве Господней сразу «Отче наш».
Да. Не то, что противоречит, а вот это вот множественное число, оно тоже очень важно. Когда человек про себя говорит, там, что я там такой-сякой грешник, и когда он молится за всех вместе и со всеми вместе, а всех и за вся. Вот. Понимаете? И вот в этой молитве мы потом, у нас вышел один тираж, мы потом переделали, сделали опять там «Пресвятая Богородица, спаси нас». Потому что мы просто представили ситуацию этого вот воина, который не молится трусливо, «Пресвятая Богородица, спаси меня», а что там с остальными ребятами, мне наплевать, да? «Пресвятая Богородица, спаси нас». Даже в этом слове, чувствуете, как он уже оборону держит? Да?
Коллективно, конечно.
Да, 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 можно так. Поэтому вот это вот нужное число, оно не случайно. Мы еще разберем с вами Серафима правила. Я только хочу сказать, что это за уровень обучения у нас. Вы знаете, вот мы сейчас ни читать, ни писать не умеем с вами. Мы вот на слух все воспринимаем, учимся же чему-то, но все-таки вот сознательно учимся, сознательно что-то произносим. Вы знаете, на каком сейчас уровне? А это уровень детского сада.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии.